Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. В этом выпуске программы «Культурный дневник» мы встретимся с балканским писателем Гораном Войновичем и поговорим о современных российских былинах. А наш первый гость – голландский переводчик Ханс Боланд. Минувшей осенью он отказался принимать из рук президента Путина государственную награду – медаль Пушкина, а теперь глубоко оскорблен тем, что в российской прессе предпринимаются попытки представить его педофилом. Отчаявшийся протестовать очернительную статью через суды, Ханс Боланд решил сделать это в эфире «Радио Свобода». С ним беседовала наш корреспондент в Амстердаме Софья Корниенко.
Ханс Боланд – первый в мире переводчик, который перевел всю лирику Пушкина. Причем перевел так, что сумел передать и отточенную пушкинскую строфу, и пушкинский задор и иронию. Ханс Боланд также близко познакомил голландцев с Ахматовой. Переводил отдельные произведения Набокова, Достоевского, Лермонтова, Мандельштама, Тимура Кибирова, Шаламова, Николая Гумилева, Бориса Рыжего. Список можно продолжить. С Хансом мы знакомы очень давно. Раньше он жил в Амстердаме по соседству, но несколько лет назад перебрался в Индонезию, на свою родину. Он родился в Джакарте, а детство провел в Бандунге. В этом году вышел его автобиографический роман «Захте Хелд». Автор предлагает перевести название как «Кроткий герой». Полный глубоких личных переживаний дневник путешествий по Индонезии, куда Боланд отправляется в поисках страны своего детства. И неожиданно на склоне лет находит там первую настоящую любовь. После громкого отказа Боланда от Пушкинской премии в российском интернет-издании «Риа Фан», чьи сотрудники вряд ли голландский роман читали, появилась статья под заголовком «Отказавшийся от российской медали Ханс Боланд написал автобиографический роман про педофила» и с подзаголовком «Отказавшийся от российской медали Ханс Боланд нежно любит педофила». На самом деле вторая половина писателя, Иванец Тегу, разменял уже четвертый десяток, о чем автор не раз упоминает в романе. С момента появления статьи Ханс Боланд пытался предпринять шаги, чтобы наказать очернителей через суд, но решил, что мудрее будет не растрачивать драгоценные годы на российское правосудие. Сейчас Ханс Боланд на пару недель вернулся в Голландию. На следующей неделе состоится презентация вот уже 8-го тома сочинений Пушкина в его переводе, куда вошла проза о Пугачеве, дневники, воспоминания про Карамзина и Державина. Через год Боланд готовится представить читателям 9-й и 10-й тома с письмами русского поэта и комментариями переводчика. Затем Боланд планирует приступить к переводу полного собрания сочинений Анны Ахматовой, чье наследие он пока перевел, по его словам, лишь на 1/5 часть. Ханс Боланд также работает над новым собственным романом. «Мы с Хансом сидим у меня дома, за обеденным столом. Перед нами лежит распечатка из русского интернета, где его называют педофилом. Пастернака тоже называли еврейская свинья», — говорит Ханс Боланд.
Информация-то со стороны блогеров каких-то, которых не называют, конечно, блогеров. Кто еще там знает голландский язык? Здесь статья о моем романе, автобиографическом романе, где я уже на первых страницах рассказываю, что мне сейчас 61 год. Я с 9 лет до 9 лет жил в Индонезии. Через 52 года я в первый раз возвращаюсь туда. И там через... Даже с самого первого дня я встречаюсь с мальчиком, подростком. Она говорит, хотя я говорю, что даже с первого момента, что вот этот мальчик-подросток точно половина моего возраста. Значит, мальчик-подросток в 32 года.
То есть он совсем не подросток, на самом деле.
Ну, и совсем не мальчик, да. Просто взрослый человек мужского рода, но для русского педофилия и гомосексуализма одно и то же. И все это они употребляют, злоупотребляют этим, чтобы меня очернить. Вот эта статья, конечно, полная. Только очернение, вот поэтому, а как если название этой статьи «Отказавшись» и так далее, автобиографический роман про педофиля, то все знают, писатель педофил, и вот это уже оттуда все начинают читать, и там в эту статью постоянно предают, еще новые лжи, лжи, лжи.
Очень интересно, что вся статья напичкана, вы хорошо очень подметили, как человек, тонко чувствующий русский язык и стиль. Вы точно подметили, что там очень много штампов,
да,
которые обнажают источники, возможные заказы этой статьи. Может быть, вы приведете пару примеров? Вы только что мне показывали то, что вам бросилось в глаза. Самое начало статьи тоже...
Любопытные подробности выяснились. Вот это уже такое, конечно, ничего журналистического правдивое, ничего объективное. Уже почему любопытные? Огромные массы народа никак не любопытствуют педофилии или жизнь секса другого человека. Не хотят. Даже о Пушкине. Большая часть русских до сих пор не хочет знать о сексуальной жизни Пушкина. Тем более о сексуальной жизни такого-то странного голландца, который, может быть, знает по-русски и кроме того, ничем интересным не владеет. Так что... Но это уже с начала, с самого начала в России играет роль, что я будто бы использовался личной перепиской с консулом русского посольства в Гаге. Воронин, Фёдор Воронин, очень порядочный, интеллигентный, образованный, который мне самому лично уже давно очень симпатичный человек. Он, конечно, пригласил меня, он осведомил меня о награждение этого пушкинской медали от имени Путина. Я должен был приехать в Кремль и получить эту медаль 4 ноября из рук Путина. Я ответил на это письмо, что я очень, конечно, это великая честь для меня, пушкинской медали, которые получили известные и мне тоже очень симпатичные великие люди, что я, как первый голландец, тоже удостоился этой медалью. Но что одно или единственное, очень для меня личное отвращение к Путину, поэтому меня просто невозможно получить, я уже чувствую себя больным, если при даже одной мыслью, что я должен находиться в одном и том же пространстве с Путиным. Они мне про переписку эту говорят, как личная переписка, это совсем, конечно, вздор. Как может быть это на бумаге консульства?
Это ответ на фактически официальный запрос?
Это официальный, совершенно полный официальный запрос и предложение, и большую, великую, конечно, честь. И я ответил на этом, конечно, тоже не личным, но официальным отказом, где я точно-точно изложил свои причины, мотивы.
Но интересно, что они в статье говорят, что вы якобы в самом начале мы читаем... Ханс Боланд, который по политическим мотивам отказался принимать из рук Владимира Путина российскую государственную награду.
Да. Но это тоже, конечно, очень интересно, любопытно, что, кажется, русские вот эти журналисты считают, равняют политики с совестью, потому что я переводил почти все собрание сочинений, почти все Пушкина. И я очень много переводил из Ахматовой. Я голландской публику уже 30 лет назад или более давно. Я познакомил нашу публику, когда даже Ахматова в России, конечно, как будто еще табу в 70-х годах. Так что Ахматова и Пушкина – это мои двое главных героев из российской литературы. И вот на основании этого, что Пушкин как демократ и особенно свободный человек – за свободную личность, свобода, свободные, такие слова постоянно на каждой странице Пушкина встречаются. Ахматова с ее стороны как гора, там стоит гора истинности, небоязни, антисталинского или российское это диктаторство и все это, что я и Ахматова, конечно, поэт, первый, прежде всего, поэт совести, личной, человеческой, у нее это религиозной тоже христианской совести. И для меня политика и совесть – это два полярные понятия, полярных понятия. Политик, в принципе, очень редко встречается политик с совестью. А совестный человек, если он пропитан совестью, он редко вступает на политическую карьеру. Путин, конечно, не хотел меня удостоить эту честь. Путин хотел Ханса Боланда и самых известных или важных русковедов, русской истории, русской литературе и так далее в Голландии, в этой маленькой стране, как будто неважный, но для Путина очень важный, потому что его дочь живет здесь, и ее муж голландец. Все это, Голландия, конечно, очень богатая страна, очень важная страна для русской торговли. И вот хотел Путин, конечно, только меня мной злоупотребить, чтобы показать голландцам, вот я вам покажу, вот ваш Ханс Боланд сейчас ко мне в Кремль принимает из моих рук медаль.
Иными словами, вы считаете, что Путин хотел вас использовать?
Конечно.
А после того, как вы отказались быть использованным,
да,
вы считаете, что лично от него исходит вот идея его очернить вас,
да, потому,
в глазах русских.
Да, потому что он хотел меня использовать. Я, наоборот, он не ожидал, конечно, ничего такого. Я, наоборот, использовал его, чтобы показать свой средний палец Путину в нос. И Путин, конечно, такой обидчивый, никогда не забывает, как все эти мелкие диктаторщики. Он тоже не забудет вот этого. Он, конечно, злой, что его вдруг он оказался в этой ситуации. И я уверен, что это всегда так. Со времен Нестора в России все исходит оттуда, из Кремля. Это, конечно, не указ Путина, но все равно там были люди, которые сказали: «О, вот, он писал свой автобиографический роман сейчас, потому что это недавно вышел, совсем новый роман, и там он описывает свое отношение с мальчиком-подростком». Для них это, конечно, самый... Ну, хотя этот мальчик-подросток уже под 40 лет, все равно. Чтобы меня очернить, это, ну, нормально, совершенно уже общий такой метод.
Ну, интересно, что современные технологии, которые сейчас используются в России для так называемой постмодернистской информационной войны, их главное оружие не только очернение кого-то, а исключение существования правды как таковой. Совесть вообще отменяется,
да,
поэтому и называются политические мотивы. То есть, да, вы играете либо за тех, а какие-то, да, внутренняя мотивация, такая как совесть, поиск, нет, истины, она должна отсутствовать,
да,
чтобы российский слушатель был уверен, что,
да,
и там тоже все куплено,
да,
и в Голландии тоже все действуют исключительно, да, из каких-то собственных личных интересов. Вот прежде всего, чего добивается.
Да, в принципе, это, конечно, мало отличает от, например, от очернения. Я очень... Это тоже для меня великая честь, что меня сейчас относятся ко мне, как в 50-х годах относились к Пастернаку. Вот это еврейская свинья тогда, сейчас педофил. На таких же основаниях, чтобы очернить человека, чтобы он, в самом деле, он там враг этого народа, Пастернак или Ханс Боланд, что они сексуальные или еврейские, жидовские, смертяковщина. Вот это уже, ну, так давно советский метод.
А какие сейчас вы намерены предпринять, может быть, шаги в связи с этой публикацией?
Ну, я здесь переписывался с Министерством иностранных дел, потому что это международное право. Нельзя человека просто так осудить. Потому что педофилия, в конце концов, это за это садят, судят. Да. Что я строго осуждаю вот это, что они это напечатают в прессе, как будто все это правда, как будто это все наищено, хотя ложь.
Как будто вы сами все это описали в книге еще к тому же.
Хотя в книге я очень ясно сказал несколько раз, что этому моему мальчику 32 года, да.
Вы сейчас написали в Министерство иностранных дел, и что,
да,
дальше?
Да, они советуют мне, чтобы из этого делать, ну, например, жалобу Европейскому совету, который тоже подписал все эти законы, конечно, Россия, Путин тоже подписал, тоже дорогой, конечно, процесс, который я никак не смогу платить за все. Идти это тоже просто невозможно. Начать такое дело надо с национального уровня. Значит, я должен начать это дело в России. В России начать иностранцу. Юридическое дело, конечно, абсурд. Там я самовольно не вхожу в роман Платонова или вот такого. Что я могу сделать единственное, как первый шаг, это протестовать в этом, как называется это агентство? Рафианс.
Риафанс.
Риафанс, я. Вот хотя это мне очень отвратительно терять время на такие вещи, но совесть мне уже велит, что можно делать против этого, против этой смерти кувшины, как я это всегда называю, такие, вот это надо сделать, если ты человек, и поэтому я собираю силы, чтобы написать им хотя бы протест.
То, что вы сейчас переехали фактически в Индонезию из Амстердама и больше занимаетесь описанием Индонезии сейчас, страны своего детства.
Ну, это, конечно, мне тоже 63 года, я почти уже как будто пенсионер. И я всю жизнь, с 9 лет, с первого дня, как я уехал даже на пароходе, 3-4 недели тогда, вот такое путешествие из Джакарты в Амстердам. И я хотел, конечно, вернуться, ну, хотя Голландия моя страна моих родителей и моего паспорта, но все-таки Индонезия страна родина, тоже мать. Голландия – отец, Ява – мать. И я туда хотел вернуться уже, ну, это 50 лет. Я всегда хотел только вернуться туда, при условии, что я, если хочу, если вдруг мне нравится там, что я не должен обязательно никаких здесь должностей, чтобы вернуться в Голландию, что я могу потенциально, в теории, могу оставаться вот там. И вот это случилось. Я всю жизнь, почти всю жизнь жил один, без любви, без любовных отношений такой. В Индонезии с первого дня я вот встретил, хотя этот человек совершенно необразованный, он умеет читать, но очень медленно, и никогда не читал еще одну страницу, просто это его, он с 6 лет должен был найти себе порцию риса, каждый день вот такой, самый бедный.
Простой.
Но такое образование, такая душевная чистота и верность, как будто это даже не человеческое, но просто природное. Что я от этого просто до сих пор уже 3-4 года я не вхожу просто в себя, не могу прийти в себя, что вот этот может так жить. Даже без денег, без гроша, но совершенно спокойно, совершенно мирно, без всякого чувства агрессии против любого другого человека. Даже, хотя, может, даже против сатаны. Сатана тут тоже есть, черт, ну пусть.
Но можно ли сказать, что вы нашли свое счастье с этим мужчиной сейчас? Или ваши отношения претерпели какие-то очень сложные изменения и теперь...
Нет.
Закончились. Теперь... Они не закончились.
Нет. Теперь мы совершенно счастливы и не можем уже жить. И тоже в сексуальной жизни. Я голландец, и я с родителей богословы, совесть никакого. Если мужчина создан для мужчин, кто же люди какие-то, почему хотят они лечь между нами? Я всегда подозреваю вот этих людей, тоже как Путин. Люди, которые как будто так ужасаются от таких половых отношений, что они, конечно, это тоже просто ревнивые. Они сами хотели бы вот такими свободными, с мужеложством. Это великий идеал всех этих православных там попов и мусульманских там иманов. Да, они хотели бы так же. Я просто очень счастлив, и вот он мусульманин. Но он тоже понимает, он, хотя он никакого, там, может, один, может, полтора года ходил в школу редко, но он прекрасно понимает, что Аллах подарил нам двоим вот этот огромный подарок для него тоже, что сейчас он может просто, в конце концов, ходить в больницу, пить свои медикаменты, если нужны, есть хорошо, хотя все очень дешево и просто. Вот эта жизнь неуверенности, ежедневная борьба для него перестала. И это, конечно, для него, и мы не можем себе представить, какой это подарок. Это может только быть для него подарок Бога.
Вы вот. Сейчас живете вместе там?
Да, я туда. Как раз, потому что мне тоже подарили, вот за 2 дня до этой Пушкинской медали, меня осведомили из Голландии, что я получил здесь на следующий год самую большую Нобелевскую премию голландских переводчиков, 35 тысяч евро. И я сразу тогда уже искал домик чтобы купить, чтобы мы могли там жить. И сейчас добавился эти 35, так что я купил себе прекрасный там тропический, колониальный маленький дом.
На Яве.
На Яве, да. Потому что он для меня герой, как человек такой среды может просто жить до 30 лет. И не только жить, но остаться таким чистым, чистосердечным. Поэтому кроткий герой, не герой, мой великий, я убью тебя. Нет, герой совести, герой сердца.
На вопросы Софьи Корниенко отвечал переводчик и писатель Ханс Боланд. Вы слушаете программу «Культурный дневник». «Чифуры вон» – это надписи на стенах Любляны, столицы Словении. Приблизительный аналог «Россия для русских». В петербургском издательстве Ивана Лимбаха вышла книга «Чифуры» лидера балканского поколения 30-летних, кинорежиссера, писателя и бывшего баскетболиста Горана Войновича, по которой он снял фильм с тем же названием. Роман написан на жаргоне молодых обитателей Люблянского района Фужины, где живут понаехавшие переселенцы из южных республик бывшей Югославии. В конце 2011 года вышел второй роман Войновича «Моя страна Югославия». Войнович приезжал на презентацию русского издания «Чифуров» на ярмарку «Нонфикшн». Интервью с ним моя коллега Елена Фанайлова записала в Любляне.
Гон, насколько я понимаю, чифуры, герои вашего произведения, это переселенцы из южных районов бывшей Югославии в Любляну, и они мне чем-то напоминают, конечно, русских гастарбайтеров и любых вообще беженцев. Можете немножко подробнее сказать о вашем главном герое? Он ваш ровесник, он ваш знакомый, сосед, откуда эти истории рождались? И важно еще, в какой период его родители переехали в Любляну. Это была война или это было задолго до войны?
Чифури в Любляне...
Чифуры в Любляне похожи на всех чифуров мира, то есть мигрантов. Здесь можно говорить об экономической эмиграции и, с другой стороны, обо всех, кто здесь оказался во время балканских войн. То, что важно для меня, речь идет о людях, которые здесь оказались не по собственному желанию, а благодаря судьбе и сложившимся обстоятельствам. У них не было выбора, и эта вынужденная необходимость жить в другой стране определила их отношение к Словении. Именно этим мой герой Марко и отличается от меня. Я провел свое детство и вырос в гетто в части Любляны, где живут прежде всего выходцы из бывших югославских республик. Но все-таки мои родители приехали сюда, потому что сами так решили. У них были и другие возможности. Они приехали, потому что здесь уровень жизни был лучше по сравнению с другими югославскими республиками. У родителей Марка не было такого выбора. Здесь речь идет о разнице воспитания. Если меня воспитали, повторяю, с сознанием, что у меня есть выбор, где жить, то родители к Марко относились по-другому. Его воспитали таким образом, что вот он живет в Словении, но это не его настоящая родина, что существует какая-то условная Босния, куда, может быть, когда-нибудь он уедет. Основная проблема Марко в романе — это чувство потерянности его родителей, которые живут в Словении, но не принадлежат этому пространству. И свою потерянность они переносят на ребенка, на Марко. Первое поколение мигрантов не приспосабливается к данной среде, они переносят свое чувство утраты родины на следующее поколение. Я думаю, что интересно и что часто происходит. Второе поколение радикализирует страхи и проблемы родителей. Если родители старались жить незаметно и скрытно, то второе поколение выражает свою неприспособленность к среде с помощью агрессии и ненависти.
Можно ли сказать, что в этом поколении существуют какие-то националистические взгляды, или вообще об этом говорить очень сложно, потому что эти люди скорее потеряли свою идентичность. Если они ее ищут, то В чем это может выражаться, кроме агрессивного протеста?
Я думаю, что все мы на самом деле хотим принадлежать к чему-нибудь и быть частью чего-то. Поворот, другое отношение возникает, когда общество нас или других не принимает. Такой пример. Марко и его родители не задумываются о своей идентичности, хотят ее понять лишь тогда, когда общество относится к ним отрицательно. Сначала у Марко и его товарищей это проявляется в особом стиле одежды. Они хотят отличаться своим поведением, своей одеждой, а лишь потом в поисках национальной идентичности.
Мне кажется, что занятие спортом — это тоже какой-то поиск себя. Мне кажется, что это такое клише для молодежи. Если ты хочешь найти себя, ты идешь в спорт, и со спортом, по крайней мере, в России, ну, я точно знаю, что и в мире, с болельческим движением очень связаны в том числе и националистические вещи. Что Горн про это думает? И, кстати говоря, сразу и вопрос про ваш собственный спортивный опыт.
Я
согласен, что спорт может быть прибежищем националистов, но мой опыт говорит о другом. В спорте я видел только хорошее. Благодаря баскетболу и спорту вообще, я научился искать другие формы самоопределения, не только национальные, или чувствовать себя ребенком из бывшей югославской семьи. Я был хорошим баскетболистом, и тогда я не был чифуром или каким-то национально зацикленным парнем. Я считаю, что спорт может быть выходом за национальные барьеры. Думаю, что сегодня в европейском спорте именно чифуры, мигранты в национальных сборных разрушают миф об исключительном национализме. Давайте-ка посмотрим, что происходит в Германии. Немецким скинхедам довольно тяжело болеть за немецкую сборную, где играет турецкий футболист. Или французским националистам тяжело болеть за их футбольную команду, где большинство составляют афроамериканцы. Поэтому, по-моему, сегодня в Европе роль чифуров вполне положительна, если мы говорим о понимании государства. Мы более-менее осознаем, что государство существует как общество граждан, а не как общество представителей коренного населения.
Горн, можно частный вопрос? С какого возраста вы занимались баскетболом, в каких командах и кто, если можно так сказать, ваши спортивные кумиры?
Я начал заниматься баскетболом, когда мне было 10 или 12 лет. И потом играл 10 лет в баскетбол. Когда я начал учиться в высшей школе, у меня не хватало времени заниматься и тем, и другим. Героем моего поколения, я думаю, героем всех, кто следили за разными видами спорта, был прежде всего американский баскетболист Майкл Джордан. Кроме него, я еще хорошо помню и считаю своими кумирами последнее поколение баскетболистов, которые играли за единую команду Югославии. Я имею в виду покойного Дражена Петровича или хорватского баскетболиста Тони Кукоча. Если бы я сегодня встретил Тони Кукоча на улице, я бы себя чувствовал как маленький ребенок, который просит его автограф.
А вы где учились? По образованию вы кто?
Я учился на кинорежиссера в Академии в Любляне. Для некоторых моих друзей и родственников это было сюрпризом, поскольку я никогда не был таким любителем или знатоком кино. Я считаю, что кино — это превосходная форма творчества. Лишь только на последнем курсе Академии я начал понимать, что такое фильм и как он воздействует на людей. Я работаю режиссером, но постоянно продолжаю учиться, открывать и понимать, что такое кино.
Давайте поговорим о вашем фильме «Пиран Пирано». Он о том, как город переходит во время Второй мировой войны из итальянского подчинения в словенское. Это, в общем-то, история для Европы того времени довольно характерная, когда меняются... В связи с военными событиями люди буквально просыпаются в другой стране, и меньшинства национальные, которые жили в странах, оказываются в положении беженцев, в положении людей, у которых просто ломается судьба. И при этом часто эта история довольно жестокие, по-настоящему жестокие. Это была какая-то реальная история? Вообще, почему вас эта тема взволновала? И были ли какие-то документальные источники у этой истории?
Фильм «Пиран Пирано» связан с моей семейной историей. В «Пиране» я по-настоящему начал открывать сюжеты, которые были очень похожи на те истории, которые мне рассказывала мама. Моя мама родилась в городе Пула. Ее родители приехали туда из Боснии в конце Второй мировой войны, в опустевший город, из которого уехали все итальянцы. Так что, во-первых, я хотел показать свою любовь к прекрасному городу Пирану. Но я хотел соединить ее, как вы правильно сказали, с историей конца Второй мировой войны, с жестокими временами, когда было много беженцев, вынужденных переселенцев, когда люди просыпались и были вынуждены покинуть дом, родину. Конечно, здесь речь идет об истории Европы, но эта история может быть рассмотрена еще шире. Интересно, что этот фильм был впервые в прокате в Египте. Когда его там показывали, ко мне приходили люди и рассказывали о своем опыте палестинских беженцев. Так что, думаю, здесь соединяется личная история моих предков с универсальной метафорой Европы и шире мира.
Я спросил вас о любимых спортсменах, а режиссеры любимые есть?
Здесь мне будет тяжелее ответить, потому что в кино у меня нет таких детских кумиров, как в баскетболе. Я уважаю и даже обожаю разных режиссеров, самых известных. Тут можно упомянуть Атара и Асселиани, грузинского режиссера, итальянца Витторио де Сика, а из современных турецкого режиссера Фатиха Акина. На самом деле, я не знаю, влияют ли они прямо на мое творчество. Например, когда я был маленьким и играл в баскетбол, я хотел подражать Майклу Джордану. Когда я работаю над кино, я стараюсь забыть о своих кинокумирах и не подражать им. Я стараюсь сделать кино не так, как это делали великие имена, типа Скорсезе, которых я очень люблю как зритель.
И Мира Кустурицы в списке любимых режиссеров нету. Я правильно понимаю?
Я считаю, что Кустурица снял несколько отличных, хороших фильмов. Он когда-то был превосходным режиссером, который, к сожалению, перестал быть творцом. Его нынешние позиции, его политические идеи представляют большую потерю для всех нас, которые когда-то смотрели его фильмы с уважением. Мы все на самом деле разочарованы. Мы критически относимся к его политическим проектам, к его политическим высказываниям. Нам всем больно смотреть, как человек, которого мы воспринимали как очень чувствительного и творческого в 80-е и начало 90-х, сегодня обращается к обществу с такими дешевыми и нечувствительными работами и идеями.
Стал один от них без сердца.
Вы имеете в виду его Андрич Град? Или его кино тоже?
Я думаю, что Кустурица много лет переживает внутренний кризис, который отражается на его творчестве. Все его проекты стали дешевыми туристическими акциями. Мне кажется, всем уже видно, что он кино уделяет мало времени и что он, к сожалению, больше не предан своей работе. Так, например, что касается его архитектурных проектов, его деревни или Андричграда, он символизирует ту внутреннюю пустоту, в которой Кустурица оказался. Хочу добавить, что к этому проекту Андричграда относятся отрицательно почти все специалисты. Мне кажется, что Кустурица потерял свою душу творца. Сегодня он занимается другими делами, не уделяя много времени кино.
Я хочу вас спросить о пост-югославском китче. Мне кажется, что Андрич Град — это один из таких проектов, который абсолютно имеет поп-культурный характер, но не в каком-то интересном смысле, а довольно... Ну, тут есть такой ретроградный китч. Китч, который отсылает нас к национальным мифам. Это может быть 300 скульптур Скопия, например. Это выглядит, может быть, как одна из форм ностальгии, юго-ностальгии. Что вы думаете об этой склонности балканского пространства к существованию в китчевых формах? Русское пространство культурное тоже к этому склонно, поэтому я провожу вот такие параллели. У нас есть Глазунов или Шилов или Церетели с их гигантоманией и с очень, на самом деле, плохим вкусом, который, тем не менее, нравится чиновникам и людям, которые это все принимают и позволяют в городском пространстве существовать.
Я думаю, если посмотреть на Кустурицу в широком контексте, это только один пример превосходства турбофолк-культуры, которая была во время югославского социализма на периферии. Она была цензурирована. Когда я говорю о турбофолке, я говорю о дешевых розовых формах без какого-нибудь содержания. Само понятие турбофолка не означает, что оно имеет какое-либо отношение к хорошей традиции фольклора. Там существует только дешевая дешевые образы популярного представления о фольклоре. Интересно, что у раннего Кустурицы была игра с этими формами, но потом он проигрывает матч с популярной культурой и сам становится жертвой или пустым произведением турбофолка. Так что его пример нам говорит о доминировании турбофолк-культуры, где корректного отношения к фольклору нет, а существуют лишь только пустые формы.
Тогда спрошу про такого героя постюгославской культурной сцены, как Магнифику, с цитатой из которого вы начинаете свой роман «Чифуры вон». Можно ли сказать, что этот человек подвергает деконструкции миф о турбофолке? С кем бы вы себя все-таки сравнили в книге о чифурах? С человеком, который воспевает их или которые их критикуют?
Я стараюсь поддерживать два типа отношения к своим героям. С одной стороны, это идентификация, но с другой — дистанция. Я стараюсь дистанцироваться, чтобы их понимать и быть критичным. Мой роман — это не только собрание стереотипов. Я задаю себе вопрос, почему они ведут себя так, как они это делают? Почему они наслаждаются, когда они сидят за рулем и крутят музыку очень громко, чтобы всем показать, кто они? Я здесь задаю себе вопрос, почему и зачем?
Разбивать их стереотипы, когда их не бы было.
Ну, так ответ есть на этот вопрос, почему они это делают?
Я пытался дать несколько ответов в своем романе. Я надеюсь, что русский читатель попытается понять, почему. Я надеюсь, что, используя этот подход, я подошел к истине.
Вопрос у меня серьезный. Это про поколение ваше, про то поколение людей, которые вы описываете. Сейчас много говорится о югоностальгии. И это процесс, который не только в странах бывшей Югославии существует, он существует и в Восточной Европе во всей. Я, например, говорила со своими польскими друзьями о том, что у них такие тенденции есть. В чем, по-вашему, корни ностальгии по социалистическому прошлому, и в чем это выражается, как вы видите, в каких-то, опять же, поп-культурных пространствах и проявлениях?
Проблема в том, что многие люди после социализма не совсем нашли свое место в новой системе и новом обществе. Люди оказались в очень непредсказуемом и небезопасном мире. Из-за чувства непредсказуемости, потерянности, возникает новая мифологизация прошлого. Причем она особенно проявляется, когда нынешняя система оказывается в кризисе. Я думаю, что если нам раньше продавали западноевропейский капитализм как лучшую систему, то некоторые сейчас мечтают о прошлом, забывая все проблемы, которые характерны для этого времени.
Сами себе продаем прежнюю систему, как так.
Последний вопрос о Сидране. Я очень люблю этого литератора, поэта, сценариста, который, конечно же, известен русскому зрителю и читателю именно потому, что он был первым сценаристом фильма «Кустурицы». Помнишь ли «Долли Белл», «Папа в командировке»? Вы работали с Сидраном, что вы можете о нем сказать и при каких обстоятельствах это происходило?
Абдулах Сидран не недвомно велик.
Сидран – один из лучших сценаристов Европы и, несомненно, великий поэт. Он работал со мной над сценарием моего фильма «Чифуры вон». Он согласился принимать участие в работе над сценарием, потому что узнал в нем некоторые свои темы. Например, тему отношения сына к отцу, проблемы ответственности и умолчания отца. Когда я работал над фильмом, он мне помог восстановить дистанцию по отношению к моей собственной истории и к написанной тогда книге, потому что книга — это другой способ творчества, другое искусство. Наши встречи были очень драгоценными. Я считаю его величайшим человеком.
На вопросы Елены Фанайловой отвечал Горан Войнович, автор романа «Чифуры». Вы слушаете программу «Культурный дневник». В сегодняшней России, как и в 30-х годах прошлого века, возможно, начинается период широкого распространения политических былин, или новин, как называют их филологи. Если в сталинские годы политические былины были посвящены Ленину, Сталину, участникам гражданской войны, соколам-летчикам, то сегодня главным героем эпоса является Владимир Путин.
О современных политических былинах нашему корреспонденту Виктору Резункову рассказала заведующая кабинетом традиционной культуры кафедры русской литературы РГПУ имени Герцена Ирина Козлова.
Ира, в 30-е годы прошлого века, когда в Советской России наблюдался неожиданный взлет популярности былин, посвященных политическим событиям или политическим деятелям, о былинах писали как об уникальном советском эпосе, вызванном к жизни новой героической эпохой. Как возникло в сталинское время это явление?
Это изначально жанр был в советское время как политический. В советское время был, в общем-то, такой заказ политический на былины советские. То есть, поскольку советский эпос, у нас было новое государство, новая страна, и надо было, чтобы возник и новый эпос. Но к нему, конечно, были некоторые предпосылки в народе. То есть говорить, что это вот полностью-полностью был заказ. Ну, былин не было, но было что-то там. Вот «Плач по Ленину», например, появился первый естественным образом, да, без какого-либо заказа. И плюс еще появлялись раньше, чем русскоязычные, появились казахские песни вот о современности. Ну, потому что, как я понимаю, у них вообще это в культуре было более органично, о современности что-то складывать. И в 1937 году газета «Правда» готовила большой сборник творчества народов СССР, и они решили, что у нас обязательно должны быть современные былины о современных героев. И поэтому они выбрали уже известных сказителей, от которых уже записывали традиционные былины, из известных династий, причем сказительских они были. Эти были, был Рябинин Андреев Петр Иванович и Марфа Семёновна Крюкова. И почему выбрали именно их? Потому что у Крюковой отмечали очень богатый импровизаторский дар, что она поет былины очень хорошо, и не только былин, и плач, и исторические песни пела, и то, что она вот как бы может импровизировать очень хорошо. И отправили к ней руководительницу Северного народного хора Антонину Яковлевну Колотилову, чтобы она с ней поработала, чтобы они совместно сочинили новую былину на новый лад. И то же самое к Петру Ивановичу Рябинину Андрееву, который тоже уже был известен как былинник, и который сам говорил о том, что ему вот интересна современность, и у него даже там было в каком-то году еще до начала этого, то ли в начале 30-х, что он говорил, что мне бы хотелось прославить в былине современную жизнь. И к нему тоже отправили фольклориста из Москвы Кострову. И вот таким образом они начали работать в творческих парах и сложили былину о Чапаеве, сначала написал Рябинин Андреев, а Крюкова написала «Плач по Ленину» и «Былину о Сталине». Это был 37-й год, и вот это как бы такие первые тексты. А потом очень быстро обороты набрало. И уже в 37-м же году как-то и от этих же сказителей дальше начали записывать, и от других сказителей. И многие, как я понимаю, собиратели тоже поняли, что это очень такой вот жанр, который востребован, который будут печатать, и поехали тоже, собирая традиционный фольклор, предлагали, ну, если, например, причитальщица там встретится хорошая, они говорят, а может быть, попробуем вот и по Ленину сложить плач, например. И таким образом это все развивалось.
Ира, давайте на несколько минут вернемся из России 30-х годов прошлого века в Россию сегодняшнюю. Сегодня былины посвящены в основном Владимиру Путину. В некоторых школах даже учащемуся предлагается написать былину, посвященную президенту страны. Одна из таких былин попала к вам. Вы можете ее нам представить? Эта былина написана, возможно, школьницей. Я говорю «возможно», потому что ее мог написать школьницей кто-нибудь из ее родителей. Пожалуйста, Ира.
Как из города, да из Питера, в столицу России матушки, на пост президента Вова Путин пришел. 8 лет стоял во главе страны, украинцев учил уму-разуму, с Николая Саркози очень крепко дружил и, конечно, с Бушем не ссорился. Страсть к дзюдо он имел, да и лыжи любил горные. В совершенстве немецким владеет он, и собаку завел себе черную. Много пользы принес Руси матушке, много славных дел переделал он, и могучей рукой грозил Западу. И в Европе теперь уважают нас». А теперь президент стал премьерушкой, Русь по-прежнему укрепляет он. То Украина за газ не расплатится, то грузины стреляют в Абхазии, а свет Путин со всем этим борется. И союзников ищет он в Азии. Вот какой богатырь Володюшка, им гордится Россия-матушка.
Ира, а в чем отличается былина от новины?
Что касается терминов, то есть новины, некоторые исследователи подразумевают под новинами именно только то, что похоже на былину, а другие новинами вот называют весь этот корпус текстов, которые не только на былины ориентированы, но и на плачи, на все традиционный фольклор. Поэтому я, например, в своей диссертации это называла таким более широким словом лирическое новообразование, потому что ну, там и лирическая, и эпическая составляющая есть. И эти тексты, конечно, вот они чаще всего они не выдерживают четко былинный слог, а они пытаются найти все-таки какую-то вот форму, отчасти даже сказать новую новую форму, и об этом даже и советские фольклористы говорили, что когда, там, допустим, Крюкова слагает новые произведения и не старается четко ориентироваться только на былину, на самом деле это действительно получается произведение такое более художественное, чем когда, допустим, ну, какие-то другие сказители, тот же Рябинин, Андреев, пытаются вот выдержать четко-четко былинный слог и только вставляют современных героев, получается более искусственно. Это вот что касается зарождения жанра. А потом пошла дискуссия с конца 40-х, то есть он существовал вот так вот в конце 30-х годов, просто вот вспыхнул таким, по-моему, 167 текстов за первые 3 года только было опубликовано, записано было больше. Но в военные годы просто стали его меньше печататься, хотя их тоже слагали. А в послевоенные годы он совсем пошел на нет, и пошла уже дискуссия, фольклористы начали говорить о том, что вот это некоторые искусственные явления, и былина все-таки жанр непродуктивный. И, в общем, вот они исчезли сначала из центральной печати, стали там только где-то в районных газетах, вот уже там, если смотреть на вину там конца 40-х, 50-х, их можно только где-то вот по районным газетам. Я-то искала, поэтому я знаю, что они там были. А вот так вот, там, если посмотреть действительно центральную прессу, какие-то центральные журналы, как это было в 30-х годах, потому что это печатались и в «Правде», и в таких там журналах, как «Народное творчество», «Новый мир», которые читали люди по всей стране, да? А в 50-е это уже сошло на нет, а потом была вообще такая большая дискуссия, что это не фольклор, и действительно, к началу 60-х уже все уже признали, что это не фольклор, и на 50 лет об этом жанре забыли. И, насколько вот мне известно, я пыталась искать, не было ли былин о Хрущеве, о Брежневе, о Горбачеве, я ничего подобного не нашла. Зато нашлись былины о Путине.
Ира, но ведь есть и современные былины, которые посвящены не только Владимиру Путину, но и политическим событиям, в которых он принимает участие. Например, былина о его приходе к власти после Бориса Ельцина. Вы можете зачитать выдержку из нее? Откуда она появилась?
Эта былина написана на заказ на сайте, там вопрос на ответ на Mail.ru, когда ученик пишет, что нам задали, помогите, пожалуйста, нам в школе задали сочинить былину. И кто-то там из пользователей, ну, не очень понятно, ну, там, потому что только ник отвечает, что, например, вот такая былина. Заболел шибко старый князь Бориска и позвал к своему ложу всех дружбаков и сотоварищей. На кого ж ты нас покидаешь? Рано меня хороните, собаки льстивые. Отдохнуть мне надо на пенсии. Найдите надежного молодца, что к Новому году заменит меня. Долго ли, коротко ли поиск по стране шел, но только в стольном граде Питере нашелся Владимир Свет Путин, сын Владимира. И пошел Володя, богатырь спецслужб, на свое последнее задание. Русь из грязи с колен подымать. Но времени у него было мало, а работы за 8 лет не перепахать. И позвал тогда Володя друга своего закадычного на троне посидеть, пока он с делами разберется. И медведь из лесов подмосковных на троне воссел, заговорил голосом зычным. И понесли к трону подарки гости заморские. Все бояться стали медведя. Хоть и маленький он был, но вдвоем им никакой враг не страшен. Гои сироди русские, верьте, были нам века 21-го.
Сегодня былины рождаются в интернете, и, похоже, их основными создателями становятся школьники, которым задают задание создать былины учителя. Это главный источник иры современных былин.
Вообще вот эти вот «помогите сочинить былину», они как-то не встречались довольно часто. Из чего я действительно заключила, что, видимо, в современной школе былины сочинять сдают. Чего я, например, не очень могла вспомнить по своей школе или вот попрашивая кого-то из людей там своего возраста и старше. Хотя один раз, вот как раз когда я делала доклад, у меня была одна реплика от человека старше меня, что они сочиняли тоже в школе былину. Видимо, это, может быть, было, но вот, ну, как мне кажется, все-таки тогда это, может быть, были единичные случаи. Сейчас это все-таки более какой-то приобрело массовый характер сочинения былин в школе. И это одна из составляющих. Почему? А другое, вот то, что появляются в интернете былины, ну, откровенно издевательские.
Прервемся, Ира, на минутку. Давайте послушаем выдержку из былины, посвященной последним событиям на Украине.
Ой, как из злого изграда Киева, да поползла на Русь туча черная, туча черная и фашистская, глаголявши нерусским говором. Ой, да пошли на Русь силы темные, подстрекаемы гнусным западом, киберпанками да садомитами, да католиками растленными, точат-точат на Крым зубы зубище, тянут-тянут к нему черные лапище, хотят на земь свалить светло Ленина, выше коего лишь Господь Христос, как поведал он горе-батюшка, как поведал о зле Владимир царь, то повелел он трубить в трубы медные, созывать на защиту Святой Руси. Да он созвал богатырей Владимир царь, Ойда созвал ясноуких соколиков, чтобы дать отпор злому ворогу, защитить церквы православные. Как по зову царя православного поднялось и святое воинство, а над ними стоит удалец-стрелец, да казак-бабай, всех масонов страх. Выходили во чисто полюшко, вызывали на бой силу вражию. Силу вражию рать несметную, окаянных безбожных бандеровцев. Тут и грянула сеча лютая, интернеты от ней содрогнулися. В тучи кануло светло солнышко, от тех ужасов схоронилося. Хочет ворог пожрать православную Русь, тянет лапы фашист к светлу Ленину. Кожным выстрелом метит он во храм, мечет пакостник бомбы фосфорны. Как увидел то зло, Владимир царь кликнул зычный клич по святой Руси. Есть ли на Руси чудо-богатырь?
Ира, вам не кажется закономерным, что следующим объектом былин после Сталина стал Путин?
Как я понимаю, возрождаются не только былины, да? Возрождаются вообще в связи с Путиным такие жанры, как ода, как сказка. Опять-таки, вот просто массовая эстрадная песня, которая тоже поет о Путине, мне кажется, так как о предыдущих главах государства не пели. Вот какая-то вот эта вот общая тенденция есть. И, может быть, вот такие какие-то абсурдные былины, то ли реакция на вот это вот словословление, да? Идет, мне кажется, очень вам... Многие, они строятся именно по принципу того, чтобы... Вот как мне кажется, вот эта вот былина про Крым, которую читал, то они строятся именно на принципе... Как бы спеть такую вот хвалебную былину, но довести это до абсурда настолько, чтобы стало понятно, что вообще-то это не хвалебная песня.
Да, иногда это издевательство над главным героем современных русских былин заходит очень далеко. Ира, прочитайте нам выдержку из былины, посвященной отравлению полонием Александра Литвиненко, пожалуйста.
«Ой, ты гой еси, царь Владимир Владимирович, красносолнышко нашей родины, ты кормилец наш и защитник наш, от злой наты поганой заморской. Восседаешь ты на палатях, а в хоромах кривлевских златоглавых. Аки сокол ясный зришь за нами, пресекая безобразие и учишь нас уму-разуму, аки волх многомудрый. А руки твои сильны, как ковши эскаваторные, ноги твои быстры, как газель на второй скорости, от поцелуев твоих животы наши становятся сытыми. О, позволь, светлейший равноапостольный, нам, гуслярам, вместе танцующим песню тебе спеть громкую. О простом русском парнишке-бизнесмене Андрее Луговишникове, о жене его Ладушке, да о злом шпионе вражине Литвиневиче. О злом кровавом Аглицком и победе над ним веры русской православной. Не сияет над Британией солнце красное, не любуются им тучки синие, то нахмурил черные брови под березовик, замышляя гадости для России. ФСБ родимую опорочить, он удумал нечисть плешивая и покрыть Россию аж до самого Сахалина плесенью едкой оранжевой».
Ира, в этом месяце в Ижевске впервые в новейшей истории России был признан экстремистским анекдот. Былины еще не попали в список экстремистских материалов Министерства юстиции?
Нет, такого пока не было, но мне кажется, что вообще былины менее мобильный жанр. Анекдот же это вообще жанр очень мобильный, за анекдоты всегда можно было, в советское время были разные меры наказания, да. И это жанр распространенный, это жанр продуктивный, который активно живет, передается. Былина в этом смысле, она, конечно, можно сказать, что маргинальна, да, современная, я имею в виду, потому что сколько мы можем найти анекдотов, сотни, может быть, тысячи, а былин-то я с трудом нашла 17 каких-то более или менее чего-то былиноподобного. И, конечно, то, что это печатается, вряд ли их кто-то действительно там рассказывает вслух. Естественно, они существуют только в письменном виде, и кому-то пришло в голову это написать. Сколько человек прочитало, я тоже не знаю, да, там. Человека 3, может быть, прочитал. Кто-то из исследовательских интересов, кто-то просто потому, что интересно, кто-то там знакомый того, кто написал, например. Поэтому вот мне кажется, что в этом смысле, может, конечно, и за былину когда-нибудь, но это все-таки, мне кажется, что былине далеко. Именно потому что она не столь мобильна, и поэтому мне кажется, что былины просто сложнее испугаться, потому что анекдот, он вот распространился быстро, облетел всех, и действительно, это как бы как орудие борьбы некое, мне кажется, что анекдот, оно более действенное, как пистолет, а былины это там как пушку прикатить. Пушку прикатить тоже определенная сложность.
Рассказ филолога Ирины Козловой о современных былинах завершил выпуск программы «Культурный дневник». Над ним работали продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Ой, яке була землею двою, той не чула землі под собою.
Поверх барьеров украинская певица, прозаик, поэт Ирена Карпа.
Я музыкант, я очень много лет уже занимаюсь музыкой, но как-то, мне кажется, до сих пор я себя не осознала, что вот я соло-певица, я просто один из инструментов музыкальных. Мой голос на уровне гитары либо виолончели, не надо петь, когда много инструментов вместе.
Этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера, в субботу в час пополудни и в воскресенье в 10 утра. Время московское.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5885, 5925 и 7475 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».